Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Тереза Мэй обвинила Россию в масштабных вмешательствах в выборы других государств, а также в приумножении фальшивых новостей. Все эти действия Москвы, по мнению британского премьера, угрожают международному порядку. За последние дни это не единственное заявление подобного характера, потому что накануне буквально такие же слова звучали из уст официальных властей Испании, которые обвиняли Российскую Федерацию в том, что она повлияла на кризис в Каталонии. Вот премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила против масштабных действий России, которые угрожают международному порядку. От него, как заметила политик, зависимы остальные западные страны. В частности, Москву премьер обвинила во вмешательстве в выборы других государств, а также в приумножении фальшивых новостей. Об этом она заявила в ходе выступления на банкете, данном лордом-мэром лондонского Сити, и об этом сообщает газета The Guardian. Перечисляя попытки России подорвать последние годы западные институты, она сказала: «У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете, и вам это осуществить не удастся». Москва, как заметила Мэй, недооценивает устойчивость демократии стран Запада, а также постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран к альянсам, которые их связывают. Великобритания станет делать все необходимое для самозащиты, а также будет работать с союзниками, чтобы поступать с Россией аналогичным образом, подчеркнула Мэй, упрекнув Москву во вмешательстве в выборы в разных государствах, а также в насаждении фальшивых новостей и хакерских атак на Министерство обороны Дании и Бундестаг. Лондон, как добавила премьер, не желает возвращаться к холодной войне или же находиться в состоянии постоянной конфронтации. Однако, если Россия продолжит реализовывать свою нынешнюю политику и текущий курс, Великобритания должна будет защищать интересы своей страны, Европы и всего мира, заявила Тереза Мэй. И подобная критика британского премьера в отношении деятельности России контрастирует, например, с недавними комментариями по этому поводу президента США Дональда Трампа. Тогда он сказал следующее: «Каждый раз, когда он, имеется в виду президент России Владимир Путин, видит меня, он говорит: „Я этого не делал“, имеется в виду вмешательство в выборы». Потом рассказал американский лидер на саммите АТЭС во Вьетнаме, добавив, что когда слышит такие слова от Путина, действительно верит ему. Ну и в последний раз о российском вмешательстве во внутренние дела страны заявили 11 ноября в правительстве Испании. По информации представителя местного кабинета, российские хакеры вмешались в каталонский кризис. Позже посол России в Испании Юрий Корчагин назвал опасным подходом попытку объяснить этот кризис российским вмешательством. Иными словами, Russia did it, этот хэштег уже гуляет давно по социальным сетям, имеется в виду, что Российская Федерация обвиняется во всех проблемах, которые случаются в последнее время в странах Запада, но что стоит за этими обвинениями и последуют за ними какие-то действия, этот вопрос остается открытым. Я напомню, еще совсем недавно обвинения в адрес российских средств массовой информации или аффилированных с Россией привели к тому, что сейчас, например, телеканал RT был вынужден зарегистрироваться в Соединенных Штатах Америки как иностранный агент. Впрочем, об этой теме мы подробнее поговорим чуть позже, а сейчас выходим на связь с Тимофеем Бардачевым, директором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Тимофей Вячеславович, здравствуйте. Тимофей Вячеславович. Я надеюсь, что сейчас сеанс связи состоится. Так или иначе, мы подразумеваем, что если Тереза Мэй заявляет о своем намерении каким-то образом защищать интересы свободного мира, это по Терезе Мэй цитата, то, возможно, имеются в виду какие-то конкретные действия. Идет ли речь о новом пакете каких-то санкций, которые готовят в отношении Российской Федерации? И совпадение ли это, что обвинения во вмешательстве после Соединенных Штатов раздались в Испании, а теперь в Великобритании, и все это с промежутком в несколько дней, ну, тоже до конца неизвестно, можно ли это называть совпадением, или это такая информационная атака для того, чтобы подкрепить свои дальнейшие действия. Опять же, о каких действиях может идти речь, об этом мы попробуем узнать у Тимофея Бардачева, если сеанс все-таки связи с ним состоится. Итак, Тимофей Бардачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Тимофей Вячеславович, как нас слышно?
Я вас слышу замечательно.
Прекрасно. Да. Теперь все случилось. Тимофей Вячеславович, пытаемся выяснить, после заявлений Терезы Мэй, после заявлений, которые раздались из Мадрида, официальные власти Испании тоже обвинили Российскую Федерацию в каталонском кризисе или вмешательстве в каталонский кризис. Можно ли говорить о том, что опять в отношении Российской Федерации готовится какой-то очередной, возможно, пакет санкций?
Ну, вы знаете, это все уже настолько глупо, что даже весело. Я думаю, честно говоря, что чем больше европейские политики будут обвинять Россию в вмешательстве в свои выборы, тем меньше им будут верить европейские избиратели. Вот это первое. Второе. Я, честно говоря, вообще не считаю, что мы должны уделять такое-либо серьезное внимание такого рода заявлениям. Они имеют уже чисто психологическую природу, это результатом самонакрутки и попытки списывать собственные ошибки на некое неведомое российское вмешательство. Нам, наверное, даже времени стоит тратить на то, чтобы это обсуждать.
Но нет, это можно не обсуждать, можно вообще этого не замечать. Но это приводит к конкретным шагам, как, например, объявление иноагентом телеканала RT. Это только один из шагов. Дальше могут последовать другие. Ну, например, введение каких-то пакетов санкций в отношении еще каких-то групп в Российской Федерации, возможно, вообще средств массовой информации или чего-то такого.
Ну, вы знаете, конечно, ничего исключать нельзя в современных условиях, но я не думаю, что это будет для России большой трагедией. Это скорее покажет совершенно политическую беспомощность наших европейских друзей. У России есть гораздо более важное направление развития в своей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, в первую очередь азиатское направление, где ее ждут и где ее радостно встречают. И средства массовой информации и экономики. Поэтому я не думаю, что стоит делать какую-то трагедию с поведением европейских политиков.
Абсолютно не делаем никакой трагедии, просто пытаемся понять, что за этим стоит. Да. Намерение сделать что-то дополнительное?
Нет, я не думаю, что есть какие-то намерения делать что-то сейчас дополнительное, каким-то образом усиливать борьбу с Россией.
То есть этот вариант маловероятен, по вашему мнению. Хорошо, тогда это делается прежде всего для внутренней аудитории, так получается?
Да, это делается для внутренней аудитории, попытки списать собственные ошибки. Да. Ну, когда испанское правительство сначала бьет стариков, женщин и детей дубинками по голове, а после этого сообщает, что Россия пытается отколоть от Испании Каталонию. А это настолько уже шито белыми нитками, что, я думаю, смешно уже абсолютно всем. Тереза Мэй, которая с майских выборов является хромой уткой и вряд ли окажется тем премьер-министром, который закончит переговоры о выходе Британии из Европейского Союза, вдруг взялась обвинять Россию в вмешательстве в британские выборы. Ну, наверное, поэтому она проиграла выборы в мае, потому что Россия вмешивалась. Сначала Россия помогала ей одержать победу на референдуме по Брекзиту, а потом Россия стала бороться против нее на британских выборах. Ну, это же смешно.
Так или иначе, вмешательство России во внутренние дела других государств уже таким общим местом становится и фактически...
Давайте говорим, это становится общим местом для очень небольшой группы, да, стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки.
Позвольте, но если эти аргументы до сих пор используются, значит, эти аргументы востребованы.
Эти аргументы востребованы в этих странах. Да? Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что у России огромное количество друзей, партнеров и союзников в мире. Гораздо более важных, чем Соединенные Штаты Америки или Европа. Давайте мы как бы будем заниматься теми, кто относится к России серьезно и ответственно.
Ну и я не знаю, известны ли вам какие-то социологические замеры относительно того, насколько эти аргументы смешны, ну, например, для потребителей этой информации в тех странах, где она произносится.
Вот вы знаете, сейчас конкретно никакой социологии я вам не могу предложить.
Спасибо. Это был Тимофей Бородачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас, по сути, продолжение международной повестки. Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились более 4 часов. Президенты России и Турции провели закрытые консультации, потом состоялось заседание в расширенном формате, после чего они вернулись к беседе в узком составе. Как сообщает агентство РИА Новости, в заявлении для прессы Владимир Путин рассказал, рассказал, что обсудил с коллегой ликвидацию ограничений на поставки сельхозпродукции, начало Росатомом практической реализации проекта АЭС Акую, а также сирийскую проблему. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее снятие оставшихся ограничений в торговой сфере и пригласил российского лидера на официальную церемонию заливки первого бетона атомной электростанции. Сейчас с нами на связь выходит журналист, эксперт по Турции Яшар Неизбаев. Яшар, здравствуйте.
Добрый день.
2,5 часа Путин и Эрдоган общались глазу на глаз. После этого прозвучали даже конкретные цифры, имеются в виду цифры в 100 миллиардов долларов товарооборота между двумя странами, к которым нужно стремиться. Можно ли говорить о том, что Российская Федерация и Турция из попутчиков, ну, превратились в таких партнеров, которые намерены довольно серьезно в дальнейшем вместе действовать?
Я думаю, что действительно превращаются. Об этом как раз-таки заявил президент России Владимир Путин, что некий этап пройден, и нормализация восстановлена. То же самое все время говорил и Эрдоган. Но я хотел бы все-таки отметить вот касательно вот этой цифры 100 миллиардов. Если честно, ей уже очень много лет. На моем веку это уже, если не ошибаюсь, лет 7 минимум. Говорят об этой цифре, и она только упала пока. Был пик, это 2014, если не ошибаюсь, год, доходила она до 30 миллиардов, и то большая часть, прям большая часть, это российский экспорт в Турцию, именно он состоит из нефти и газа, а газа в большей степени. А потом эта цифра очень сильно падала, но сейчас она восстанавливается. Медленно, но верными шагами восстанавливается. И, конечно, сейчас отношения кардинально изменились, потому что у Турции и России общие цели. И как раз-таки важный момент – это Сирия. Вот там общие цели, и у Турции есть серьезное намерение закупить С-400, и вот серьезные проекты, мегапроекты, Акую, Турецкий поток, это все очень, конечно, сильно связывает и приближает страны, которые просто будут обязаны дружить, другого выхода у них не сможет быть.
Хоть вы и говорите о том, что этой цифре уже лет 7, имеется в виду 100 миллиардов долларов, но это были не самые простые 7 лет. После 2014 года много чего произошло, не самого хорошего и радужного в отношениях Российской Федерации и Турции, а сейчас заявляют о сразу нескольких масштабных проектах. Имеется в виду и Турецкий поток, который вы упоминали, и атомная электростанция Акую. Если все эти проекты будут реализованы, то насколько реальна вот эта цифра в 100 миллиардов?
Нет, смотрите, я не экономист, но даже при всем при этом я понимаю, что эти цифры, они будут достигаться не таким путем. Вот эти 100 миллиардов, это то, что Турция хочет как минимум продавать в России. То есть она хочет каким-то образом выйти на российский рынок. Ведь если смотреть на вот эту цифру, давайте максимально посмотрим, 30, как я уже сказал, да. Большая часть это Россия, 24 миллиарда это были российские, деньги, из них... Если не ошибаюсь, ну вот эксперты и там, кто хочет посмотреть получше, там около 20 миллиардов это газ, продажа газа. То есть Россия продает много, а Турция продает всего на 8 миллиардов, на 7 миллиардов товаров. То есть вы представляете, сколько еще Турция и чего она должна продать, чтобы заработать эти деньги, чтобы получилось 100 миллиардов. Но это хорошая цель в любом случае, почему бы нет. Такие цели ставить, это говорит о том, что есть потенциал, люди же не просто так ее как-то определили, но в любом случае это говорит о том, что вот нужно будет работать очень много, нужно будет к этому как-то стремиться, и я так вижу, что оптимизмом полный и турецкая, и российская сторона.
Кстати, относительно турецкой стороны, вы мониторите, насколько я знаю, в том числе и турецкие средства массовой информации. Как они описали ту встречу, которая произошла в Сочи?
В первую очередь о том, что Россия и Турция, то есть Путин и Эрдоган, договорились о том, чтобы о решении вопроса в Сирии, вот этого конфликта, политическим путем, не вооруженным, а политическим, то есть уже нужно... Уже, так как многие вопросы именно с террористическими группировками решены, теперь уже нужно сажать всех за стол переговоров и доходить до того, чтобы люди услышали друг друга и могли согласовать дальнейшие шаги по полной нормализации жизни в сирийском арабском государстве.
То есть турецкие СМИ делают акцент прежде всего на сирийских договоренностях достигнутых?
Да, там вот все первые полосы, которые я просмотрел, турецких газет, и все написали, конечно, об этой встрече. Правда, не так много, как это обычно бывает, но все равно было... Ей были газеты, которые прям всю полосу могли заполонить фотографии Эрдогана и Путина, которые пожимают руки. И там было написано, что именно вот этот сирийский вопрос был ключевым. Вот. Хотя до того, как Эрдоган собирался ехать в Сочи, он сказал, что он поднимет вопрос Африна, это сирийский кантон, который контролируется курдами, курдами, которых турки считают враждебными для себя и связывают с террористической группировкой Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. Вот, и они, он сказал, что они будут обсуждать эту тему, но ничего по этой теме, как бы, я не услышал из ни с пресс-конференции, ни после этой конференции.
Ну и теперь ваше суждение необходимо о том, ну а что может помешать тем договоренностям и тем намерениям, которые сейчас вроде как были обозначены в Сочи?
Насколько я понимаю, пока ничто мешать не может, и судя по тому, как все развивается, наоборот, даже если у Турции улучшатся отношения с Америкой, все равно договоренности с Россией, на договоренности с Россией это не повлияет, потому что это одно другому не помешает никак. А если они испортятся, еще хуже, потому что как-то, по-видимому, это так вот, ну, прогнозируется, что могут испортиться еще хуже, то в любом случае Россия будет, ну, как бы приближаться к России опять-таки. То есть с Россией и Турцией, насколько вот я сейчас наблюдаю, проблем никаких не, ну, не возникает. Не видно каких-либо проблем, которые могли бы все испортить.
Спасибо. Это был Яшар Неизбаев, журналист-эксперт по Турции. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и следующую новость начну, вернее так, следующую тему начну с новости, которая пришла в эти секунды на ленты информационных агентств, в частности, агентство РИА Новости сообщает, что ответ на действия Соединенных Штатов Америки, из-за которых RT была вынуждена зарегистрироваться иноагентом в США, последует в течение короткого времени. Это заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Он говорит о том, что ответ вот-вот последует. Ну а теперь о чем речь? Представители всех четырех думских фракций согласовали поправки в законодательство, позволяющие причислять иностранные СМИ к иноагентам. Об этом заявил сегодня вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Цитата, очень внимательно. «СМИ, зарегистрированные на территории другого государства, либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур, госорганов или компаний, или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы», отметил Толстой. По его словам, такие СМИ предлагается обязать маркировать свою принадлежность к категории иноагентов, что прописано в законе об НКО. Соответствующая пометка должна быть размещена на сайте и на печатной продукции. Какое СМИ подпадает под статус иностранного агента, будет решать Министерство юстиции. Но напомню, ранее Минюст США потребовал от RT Америка до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, иначе руководителя компании счета пригрозили арестовать. Как сообщали издания, в Совфеде уже перечислили американские СМИ, которые могут затронуть ответные санкции. Первый зам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что под действие закона об иностранных агентах могут попасть прежде всего «Радио Свобода», «Дойче Велле», «CNN», и «Голос Америки». Это те средства массовой информации, которые в первую очередь будут рассматриваться в качестве потенциальных иностранных агентов. Что касается изданий, которые упоминались нашими депутатами, они пока неохотно комментируют эту информацию и предлагают дождаться решения непосредственно Государственной Думы. Голосование по этому вопросу, судя по всему, состоится уже завтра и, возможно, в течение ближайших нескольких дней. Все необходимые поправки в российские законы будут внесены. Уже после этого Минюст должен будет отреагировать и потребовать в качестве иностранных агентов зарегистрировать конкретные средства массовой информации. Ну, а что касается комментариев нашей аудитории, вы можете с нами взаимодействовать. Напомню, как это делается. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Игорь Беспрозванный пишет, то есть все СМИ, получающие деньги от размещения иностранной рекламы, так он трактует вот это предложение депутатов Государственной Думы. Не совсем, Игорь. Я еще раз процитирую вам Петра Толстого. СМИ, зарегистрированные на территории другого государства, либо получающие деньги или иные средства от иностранных структур, госорганов или компаний, или же российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы. Подчеркиваю слово «могут», а дальше решение должно быть уже за Министерством юстиции Российской Федерации. Если переводить на простой язык, то, например, есть такое издание, как «Медуза», которое зарегистрировано в Прибалтике и формально к Российской Федерации никакого отношения не имеет. Но если Министерство юстиции Российской Федерации посчитает, что «Медуза» подпадает под действие закона об иностранных агентах, то теоретически «Медузу» могут обязать зарегистрироваться в качестве иностранного агента и маркировать каким-то образом свою продукцию, я не знаю, на сайте или еще где-то. То же самое касается Deutsche Welle, «Голоса Америки», «Радио Свобода». Ну, это прежде всего те издания, которые имелись в виду нашими депутатами, когда они предлагали все эти поправки. Слово «могут» облегчает, да, тут же реагирует Игорь. Ну, это правда. Телефон прямого эфира 7373948. Какие медиа вы видите в качестве потенциальных иностранных агентов? И вообще, есть ли такие средства массовой информации, которые, по вашему мнению, должны абсолютно честно и открыто зарегистрироваться в качестве медиа, которые из-за рубежа или за счет зарубежных средств влияют на происходящие события в Российской Федерации? Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, и параллельно я запущу голосование. Вариант первый. Вы таких СМИ не знаете, которых вы хотели бы зарегистрировать в качестве иностранных агентов. То есть вы полагаете, что эти поправки лишние, глупость, и, в общем, не нужно этого. Это 134-21-35. Вы полагаете, это лишнее и не нужно, несмотря на то, что это зеркальный ответ. Нет, 134-21-35. Вы знаете такие медиа, это 134-21-36. Вы знаете такие средства массовой информации, 134-21-36. Наше голосование началось, несколько комментариев приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, значит, я хочу, чтобы без комментариев, без обиды, чтобы на меня никто не обижался. Это, значит, первое... Радио СМИ, это «Эхо Москвы». Спасибо большое.
Но это не подпадает, скорее всего, под действие закона об иностранных агентах? Но ровно
это,
потому
что... Это
«Газпром-медиа». Это «Газпром-медиа».
Это внутреннее мое состояние такое.
Но они не иноагенты. Это «Газпром-медиа».
Ну, мы все поняли в любом
случае. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр меня зовут. Я бы вот... На самом деле, да, я понимаю, что «Газпром Медиа», я тоже насчет «Эхо Москвы». И еще бы, если честно, я «Дождь». Я здесь посмотрел случайно, мама, не горюй. Это же какие помойки они льют, этот «Дождь».
Ну, и, например, да, у них такая позиция. Они граждане Российской Федерации. Они финансируются гражданами Российской Федерации, имеют право на такое мнение.
Конечно, так я не говорю, что взять, там, разорвать или еще что-то. Нет, ну... Пусть живут, пусть они сами с этим живут, но вот я бы, вот, я же тоже гражданин Российской Федерации, да, и я вот хотел бы, чтобы вот этих два «Эхо Москвы» и «Дождь», мы их просто бы вот тут...
Вот, позвольте, а как же «Deutsche Welle», «Голос Америки», «Радио Свобода», это те медиа...
А вот кто-нибудь, давайте честно, вот вы видели человека вот из ближайшего вашего даже окружения, что вот кто-то это из нас смотрит?
Я.
Ну вот, вот у меня, наверное, есть так вот взять сейчас всех своих знакомых, даже еще и ни разу и не смотрели. Ну так где-то, может, отрывком, случайно, но этого не смотрят. А вот это, конечно, распространяет на вот, выносит мозг многим вот этот вот «Дождь» и «Эхо». Их надо, конечно,
молить. Спасибо, принимается. Голосование пока продолжается. Вы таких не знаете, 134-21-35. Да, вы знаете такие медиа, это 134-21-35. 11:36. Голосование продолжено. Нет, я, пожалуй, не успею больше принять телефонного звонка. Сейчас остановлю нашу голосовалку и подведу итог. 74% наших слушателей не знают таких медиа, которых, которые они хотели бы зарегистрировать в качестве иностранных агентов. 26% да, знают такие медиа и как кого-то конкретно имеют в виду. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и вот, пожалуйста, РИА Новости сообщает с пометкой «Срочно». Медведев уверен, что ипотечные ставки в Российской Федерации продолжат снижаться. Его уверенность не разделяют наши эксперты, которые периодически комментируют нам то, что происходит с ипотекой. Напомню, в последнее время она снижалась. Эксперты полагают, что это не бесконечно и говорят о том, что если брать ипотеку, то, наверное, сейчас. Но можно сомневаться и в их комментариях. Тоже. Мы же идем дальше и тоже о ценах. В России резко выросли цены на бензин. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша убежден, что основная причина роста цен на бензин заключается в ежегодном росте налоговой нагрузки, которую определяет правительство. Такое мнение он выразил в разговоре с RT. Аркуша выразил сомнение относительно того, что остановка работы на московском нефтеперерабатывающем заводе могла серьезно повлиять на резкий рост цен на бензин. Московский завод повлиял сиюминутно. Остановка такого крупного завода и выпадающие, как нам заявляло его руководство, 50 тысяч тонн, естественно, подтолкнули. Ну и напомню, что во вторник, 14 ноября, СМИ сообщили о резком росте цен на бензин. Стоимость бензина АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3% до 42 850 рублей за одну тонну. Сейчас Евгений Аркуша, глава Российского топливного союза, выходит с нами на связь. Евгений Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы уже читали ваш комментарий для RT, имеется в виду то, что вы связываете повышение сейчас столь резкое цен на топливо с какими-то налоговыми манипуляциями в Российской Федерации, но почему так резко тогда?
Ну, на самом деле, я не знаю, что вы имеете в виду. У нас общая тенденция роста цен ежегодная, она связана с двумя проблемами. Это инфляция и рост налоговой нагрузки. Собственно, и в этом году это произошло. Поэтому эти два фактора, они постоянно подталкивают цены вверх. И у нас каждый год наблюдается рост цен по отношению к предыдущему году. И в этом смысле ничего нет неестественного. А то, что сейчас произошло, неестественно то, что у нас обычно осенью цены традиционно имеют тенденцию к снижению. Летом, весной они повышаются, ну, при общем повышающем тренде годовом. Все-таки осенью мы наблюдаем, ну, как минимум стабилизацию, а, как правило, даже падение. В этом году это не произошло. Но если от причин, скорее всего, такого внешнего характера, это резкий рост мировых цен, ну, и грядущее, может быть, повышение акцизов тоже как-то сказывается. Скорее всего, на сегодняшний день влияет то, что ожидается дальнейший рост мировых цен.
То есть это рост на ожиданиях получается. Но о каких мировых ценах вы говорите? О ценах именно уже на бензин или вы нефть имеете в виду?
Я имею в виду, конечно, нефть. Рост мировых цен на нефть, он подталкивает вверх так называемый экспортный паритет. Экспортный паритет – это та цена, по которой нефтепроизводители, ну, производители нефтепродуктов могут отправить эти нефтепродукты на экспорт. На сегодняшний день экспортный паритет превышает внутренние цены где-то примерно на 6 тысяч рублей за тонну. Это значит, что поставка на внутренний рынок по сравнению с экспортом становится убыточной. И для любой нефтяной компании вот принцип разнодоходности поставок на внутренний и внешний рынок – это, ну, некая аксиома. Если один рынок по отношению к другому убыточный, то происходит перекос. Больше товара отпускается на тот рынок, где, естественно, цена выше. Поэтому нефтяные компании стараются поддерживать цены, ну, относительно экспортного паритета примерно на одинаковом уровне. То, что мировая цена выросла, да, раньше рост мировой цены сопровождался укреплением курса рубля относительно доллара, что как-то нивелировало вот этот рост экспортного паритета. На сегодняшний день, как ни странно, мировая цена растет, обычно сопровождается укреплением рубля. В этом году это не происходит. Позиция Минфина, который старается держать, в общем, для него крепкий рубль, это невыгодно там по целому ряду причин, связанных с наполнением бюджета. Поэтому вот слабый рубль, он, к сожалению, тоже подталкивает экспортитет вверх. Ну, плюс еще московский завод вышел на ремонтные работы, сейчас фактически бензин не отпускает. Это незначительное как влияние, но тем не менее, знаете, курочка по зернышку. И вот это все на сегодняшний день вызвало достаточно резкое такое одномоментное повышение цен. Но при этом я хочу подчеркнуть, что вообще в этом году и розничные оптовые цены выросли больше, чем ожидаемый уровень инфляции. При этом оптовые цены по темпам роста примерно 2 раза опередили розничные, что, в общем-то, не совсем хорошо.
Опять диспропорция, то есть возникает и экспортный паритет не в пользу внутреннего рынка, и здесь диспропорция, когда оптовые цены растут гораздо быстрее, чем розничные.
Гораздо быстрее. Ну, на розничные цены у нас давит все-таки регулятор в виде Федеральной антимонопольной службы, который, ну, грубо говоря, не позволяет ценам очень сильно расти. При том, что розничный рынок конкурентный, а на конкурентном рынке цены, ну, меняются достаточно плавно. А оптовый рынок, он у нас олигопольный, если можно так выразиться, мягко. Вообще-то он монополизирован. Есть несколько крупных компаний, которые умеют влиять на биржевые ценовые индикаторы, которые являются ориентиром для оптовых цен, для того, чтобы эти ценовые индикаторы росли.
Ну, да, Евгений Александрович, но нас как потребителей интересуют прежде всего розничные цены. Учитывая те тенденции, которые вы описали, и те факторы, которые сложились в последнее время, получается следующая картина, что несмотря на то, что розничные цены растут плавнее, чем, например, оптовые, но вот те тенденции, которые есть, они свидетельствуют о том, что этот плавный рост сохранится в такой довольно долгосрочной перспективе, как в этом году, так и в следующем.
Ну, вообще у нас цены растут из года в год.
Ну, да, ощутимый, я имею в виду ощутимый рост цен.
Ну, что такое ощутимый? Ну, как правило, цены растут примерно в пределах инфляции. В этом году инфляция неожиданно для всех, ну, официальная инфляция.
Довольно низкая, да, на уровне
3%. Ну, ожидается, да, 2,3%. На самом деле, ну, это моя точка зрения, да, мое как бы особое мнение, что все-таки реальная инфляция лучше, конечно, чем официально. Мы все это ощущаем, ну, по ценам на товары, в магазины ходим. И в этом году рост цен розничных, не говоря уже оптовых, существенно превысил вот ожидаемый уровень инфляции, что является, в общем, нетрадиционным для нашего, для нашей страны.
Позвольте я уточню выборы, просто, да, да, я понимаю. Выборы,
да, значит, политически любыми способами цены розничные будут сдерживаться. Мы обратились к нашему президенту недавно от имени Российского топливного союза с просьбой, ну, как бы навести порядок в оптовом розничном звене, потому что мы прекрасно понимаем, что давление на розницу при таком свободном изменении оптовых цен приводит, в принципе, к разорению независимого топливного рынка розничного. Ну, не может розничный рынок работать, когда входная цена оказывается выше, чем выходная, когда оптовая выше, чем розничная. Это значит, либо ты должен стать банкротом, либо ты должен идти на какие-то не совсем законные вещи. Большой объем контрафакта появляется, к сожалению, в такие периоды. Ну, не бывает чудес в экономике.
То есть для того, чтобы уравнять существующие вот эти диспропорции, насколько необходимо повысить, по вашей оценке, стоимость бензина в розницу, если в процентах?
Мы не говорим, мы об этом не говорим. Мы говорим не о том, что надо повысить розницу, а мы считаем, что оптовые цены завышены. И оптовые цены надо привести в соответствие с рыночными реалиями. Вот нет никаких экономических, с нашей точки зрения, оснований для такого резкого роста оптовых цен.
Простите, но вы сами называли экспортный паритет.
Ну, экспортный паритет – это объяснение. Да, почему? Вот потому. Но у нас вообще бензин не экспортно-ориентированный товар. По дизелю еще как-то можно с этим согласиться. Бензин у нас слабо экспортируется. Да, это объяснение вот такое для, как бы, нефтяной компании.
Тогда у меня последнее уточнение. Вы полагаете, у правительства есть реальные рычаги воздействия на наши нефтяные компании, возможно, вы имеете в виду одну конкретную, для того, чтобы сократить этот рост, а, возможно, и вообще сбалансировать?
Ну, у нас много делается, что называется, по понятиям, да, в кавычках. Поэтому окрик для нефтяной компании с со стороны руководства страны. Это будет достаточно, с нашей точки зрения.
Спасибо. Это был Евгений Аркуша, глава Российского топливного союза. От себя только выскажу предположение, что, возможно, речь идет о компании «Роснефть». Но это только предположение. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав планирует ликвидировать туберкулез в России к 2030 году. О планах по ликвидации туберкулеза рассказала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. По ее словам, в ходе всероссийской научно-практической конференции «Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулеза» планируется обсудить основные проблемы, связанные с этим заболеванием, а также выработать подходы к их решению. Принятие итогового документа конференции станет основой политической декларации, отметила министр. Цитирую, таким образом, фактически мы начинаем серьезнейший цикл политических преобразований в области туберкулеза с единственной целью – ликвидировать эту болезнь к 2030 году, заявила Вероника Скворцова. То есть у нас есть теперь конкретная дата, к которой обещали победить такое заболевание, как туберкулез. Раньше, напомню, он был известен как чахотка, бороться с ним пытаются на протяжении уже столетий. Сейчас здесь как будто бы есть определенные успехи, и сейчас с этим заболеванием справляются, но можно ли его победить окончательно? Об этом спросим у Игоря Степаняна, ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук, профессора. Игорь Емельевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Российской академии медицинских наук нет уже 3 года. Вот, поэтому просто научно-исследовательский институт туберкулеза. Я вас слушаю.
Прекрасно. Извините за неточности. Я буду уточнять, насколько реально победить туберкулез к 2030 году, как обещает Вероника Скворцова.
Ну, такие планы строить надо обязательно, чтобы их каким-то образом осуществлять. Но дело в том, что человечество много раз уже пыталось победить туберкулез, и реальные предпосылки для этого были. Изобрели антибиотики противотуберкулезные, стрептомицин, и это казалось полной победой над туберкулезом. Были антибиотики второго поколения, которые сейчас применяются широко в мире. Но палочка, она хитрее человека, она приспосабливается, и поэтому истребить это заболевание не представляется возможным в реальные видимые сроки.
Тогда о чем говорит Вероника Скворцова, если даже называется конкретная дата? Возможно, речь идет о каких-то новых разработках или нет?
Я говорил в принципе, потому что приспосабливаемость этого микроорганизма, микобактерии туберкулеза такова, что справиться с ней человечеству, видимо, сложно. А об организационных мероприятиях, о которых говорил министр здравоохранения, конечно, можно. Это ограничение заболеваемости туберкулезом, чтобы он резервуар этой инфекции в нашем обществе уменьшился, чтобы меньше людей заражались и заболевали. Это очень важно сделать. А полная победа, ну, это понятие весьма относительное, ее пока не достигли ни в одной стране мира.
Вы имеете в виду какие-то социальные аспекты и именно заболеваемости туберкулезом?
Безусловно. Безусловно. И социальные, и биологические. Социальные – это социально дезадаптированные люди, которых немало на Земле. Это нищета, которая существует, и голод в Африке, например, той же, где туберкулез широко распространен. Вот. И самое главное, что туберкулез передается, это контагиозное заболевание, инфекционное. Вот. Поэтому, если есть источник его, соответственно, может быть и передача. Вот полностью победить туберкулез так, чтобы возбудителей не осталось на земле, очень сложно.
То есть ограничить
до такой степени, чтобы не было много больных, которые бы распространяли эту инфекцию, это реальная задача.
Но я все равно не понимаю, как, потому что мы живем в Российской Федерации, государство, в том числе с открытыми границами, по сути, с рядом соседних государств, где, возможно, дела идут похуже несколько именно с точки зрения социальной сферы. Вот при таких условиях как можно купировать и локализовать?
Я вам могу стать параллельным примером. Германия ставила такую задачу чуть раньше, чем наш министр. Вот, в этом году я слышал выступление немецкого профессора, который сказал, что мы отказались от этой идеи, потому что пока нас окружают страны с высокой распространенностью туберкулеза, как, например, сейчас это на Украине, очень много мигрантов из Украины, в Германии, мы не можем ставить реальную цель полного искоренения туберкулеза в нашей стране. Вот это те слова, которые я слышал на международной конференции в этом году, летом.
То есть немцы вот, пытались, поэтому... не справились?
Они ставили такую задачу, и у них положение более благополучное, чем в нашей стране. У них страна меньше, у них жесткий порядок установленный в последние, ну, по крайней мере, полвека. Вот, по ведению этих больных, по ограничению распространения инфекции. Но вот они сейчас тоже отложили реализацию этого плана на неопределенное время.
Ну и сейчас чуть-чуть апокалипсиса. А может ли такое произойти, что в противостоянии возбудитель туберкулеза антибиотик победит все-таки возбудитель туберкулеза? Я имею в виду ригидность и все остальное.
Что антибиотик победит возбудителя?
Нет, наоборот. Что возбудитель приспособится и уже ни одним антибиотиком его взять, ну, не будет, знаете, возможно.
Это уже давно происходит, по крайней мере, на моей памяти четверть века. Потому что число больных с инфекцией, устойчивой к лекарствам противотуберкулезным, постоянно увеличивается во всем мире. Вот. И это вызывает необходимость создания новых лекарств, что не быстро и дорого. Вот. И сами они по себе очень затратны. Это большое бремя для общества в целом, любого. Как нашей страны, так и любой другой. Вот. И опять же, эти устойчивые к лечению формы туберкулеза, они не у одного пациента хранятся, а передаются от одного к другому.
Спасибо. Это был Игорь Степанян, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института туберкулеза, профессор. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На сегодня появилась информация, что Mail.ru создаст конкурента Яндекс.Такси. Группа компаний «Везет», созданная в результате объединения сервисов заказа такси Fast and Russia, работает под брендами Saturn, Red Taxi и «Везет». Это бренды «Ru-Taxi», «Лидер», «Везет». Ведет переговоры о привлечении инвестиций. Об этом рассказал РБК собеседник, знакомый с деталями переговоров. А также подтвердили источники, близкие к акционерам группы. Артур Акопьян, это партнер UFG Private Equity, он владеет долей в «Везет», подтвердил РБК, что фонд ведет переговоры о привлечении инвестиций в группу компаний «Везет» с разными структурами, однако имена потенциальных инвесторов пока не назывались. Основной претендент на покупку доли в «Везет» – интернет-холдинг Mail.ru Group, утверждает один из источников РБК, знакомый с деталями. В любом случае, сейчас эта тема активно обсуждается. Напомню, что сейчас, если говорить о рынке такси, то с появлением агрегаторов, по сути, речь идет о переделе рынка. Для Яндекса это самый быстро растущий сегмент их бизнеса. И обращаем внимание на то, что Яндекс в последнее время вел переговоры с Uber об объединении, и Федеральная антимонопольная служба должна вынести свой вердикт. Возможно, у них появится мощный конкурент в лице Mail Group. Ну и сейчас с нами на связь выходит Михаил Гейшерик, руководитель проекта «Сравни такси». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша оценка, а вообще рынок, если произойдет слияние Uber и Яндекса, выдержит еще одного какого-то мощного игрока, если этим займется Mail.ru?
Я уверен, что рынок только выиграет от, собственно, консолидации и присутствия еще одного сильного игрока, потому что «Везет» сейчас, собственно, номер один по количеству заказов по России. И, собственно, то, что у них появится такой сильный технологический партнер с огромным объемом трафика на мобильных устройствах, это, безусловно, очень сильное взаимодействие.
Я просто обратил внимание, что доля Везет, по оценке Credit Suisse, где-то 12% рынка такси, в то время как, если сольются Яндекс и Uber, они будут владеть сколько? 9% всего рынка. То есть в Москве несколько искаженная картина, если говорить о том, что происходит здесь и что происходит вообще в целом по Российской Федерации.
Да, конечно, по всей России, как я уже сказал, Везет более мощный игрок.
Ну и что может помешать выйти Mail.ru, например, на этот рынок?
Я думаю, что я не вижу пока никаких препятствий, и мне кажется, что может быть все очень интересное развитие событий, если случай подтвердятся.
И просто в последнее время, если говорить опять же о Москве, о тех проблемах, с которыми сталкивались здесь агрегаторы такси, то много было жалоб именно на то, что с активизацией работы агрегаторов падает сразу уровень сервиса, потому что очень дешево становится вызвать такси, из-за этого низкие заработные платы у таксистов, не всегда покрывающие расходы на амортизацию автотранспорта. Вот такие проблемы для России вообще в целом сколь характерны?
В целом, ну, это общие проблемы, когда есть ценовая война, да, и, конечно же, агрегаторы в погоне за долей рынка, они развязывают, в первую очередь, ценовую войну. Но при этом, как я уже сказал, выигрывает, в первую очередь, от этого потребитель.
То есть вы прогнозируете, если это произойдет, то есть сделка состоится по инвестированию средств в Везет, что с появлением нового игрока цены еще могут упасть, даже в Москве?
Я думаю, что сильного снижения в любом случае не будет, да, но конкуренция в любом случае, по крайней мере, позволит их оставить на текущем уровне.
Ну и с появлением такого игрока сколько останется жить офлайн такси?
Я думаю, что мы все равно все перейдем к самому удобному способу, собственно, вызова такси. Это через мобильное приложение, поэтому, ну, я думаю, что в течение там 3-5 лет это будет абсолютным стандартом.
Спасибо. Это был Михаил Гейшерик, руководитель проекта «Сравни такси». Сейчас традиционно понадобится наша аудитория, как таксисты, так и пользователи сервисами такси. Но VR тут же пишет: «Мы не выигрываем, мне надоело ездить за 300 рублей, но в грязной машине». А можно за 150 тогда? Вас устроит грязная машина? Я не знаю, это те вопросы, которые мгновенно возникают. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, алло, да.
Да, в эфире,
я работаю, пожалуйста, в такси, у меня несколько приложений. Что там не отомрет вот это? Телефоны будут, бабки, деды все равно будут звонить. Никаких приложений у них нет, так что пусть он там эксперт не говорит чушь.
Ну, представьте, сколько останется доля на рынке, например, офлайн-такси, которые по телефону.
По поликлиникам, больницам они каждый день толпами ездят, да, бабки и деды. Вот. Я вот их много вожу.
Если сравнивать с онлайн-заказами, сколько примерно доля?
Ну, конечно, онлайн-то больше, да, там по мобильным приложениям идет, да. Больше намного, да.
Ну вот, и ваша оценка изнутри, что называется. Если, да, появится еще один мощный игрок, вы от этого, как таксист, выигрываете?
Ничего, или все равно будут звонить. И по районам есть такси, по отдельным, да. Все равно это все. Они уже и сейчас все везде схвачено. И такси везет, Яндекс, Убер, Тангет, все. Всем места хватает.
Спасибо, да, принимается. 25-958 прогнозирует, что частники уйдут. VR добавляет, что он готов за 500, но в чистой машине вам никто не запрещает. Можете вызывать какой-нибудь Uber Black и кататься в чистой машине за 1000 рублей. Вас еще и там водичкой будут поить и всем остальным где-нибудь на машине бизнес-класса. Что еще? А если Mail.ru не будет датировать поездки, чтобы для таксистов было выгодно, никто не пойдет туда работать? Это пишет Андрей из Московской области. Ну и еще один звонок успею принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Вот, я тоже работал в такси, в Яндексе и в Убере. Но вы знаете, я думаю, что с появлением Mail.ru, знаете, как получится, какая-то часть перетечет туда из уже действующих агрегаторов. Вот. И, то есть, собственно говоря, человек ищет где лучше, да?
И серьезно на рынок это не повлияет?
Я думаю, что нет, потому что чем больше становится дешево такси, вы правильно заметили вот эту проблему, что падает сервис. И многие люди жалуются на это, да, я вот очень часто выслушиваю там подобные вещи. То есть я работаю на тарифе повыше, да, у меня машина, ну, позволяет. Вот, и люди очень жалуются, они говорят: да, я готов заплатить дороже, но поехать на там с определенным водителем, да, и на машине получше. Вот. Но агрегаторы все равно роняют цены.
Есть, вот спасибо.
Проблема.
Спасибо, принимается. Ну, теперь коротко совсем, прям мгновение движений, даже не будем отдельно отбиваться от основных тем. По оценке Яндекса сейчас загруженность дорог 6 баллов, сегодня непогода, поэтому будет плотно.